Глава 9. Новая нянька. В 7 часов вечера мистер Оридж надел шляпу и собрался в тигровую голову. Лишь только он отворил дверь, как перед ним явился посланный, объявивший, что его просят к внезапно заболевшему человеку в одной из отдаленнейших частей города. Сделав несколько вопросов посланному, он убедился, что его приглашают к опасно больному и что ему не остается ничего делать, как отложить свой визит к миссис Фрэнкленд. Приехав к больному, он увидел, что необходимо тотчас же сделать операцию, которая задержала его несколько времени, так что было без четверти 8 часов, когда он явился в тигровую голову. Приехав туда, он узнал, что новая нянька ждет его с 7 вечера, и что трактирщица, не получившая от него никаких приказаний, не смела впустить незнакомую женщину в квартиру миссис Фрэнкленд, а предложила ей ждать его приезда. «Разве она хотела идти к миссис Фрэнкленд?» – спросил доктор. «Да, но я ее не пустила без вас. Она в моей приемной. Угодно вам ее видеть?» Доктор последовал за трактирщицей в небольшую комнату, находившуюся на задней половине дома, и нашел там миссис Джозеф, сидевшую в самом дальнем и темном углу. При входе в комнату доктор с удивлением заметил, что она опустила свою вуаль. «Извините, что я вас заставил ждать», – сказал он. «Впрочем, еще нет 8 часов». «Я боялась опоздать и потому пришла сюда пораньше», — отвечала миссис Джозеф. И доктору в голосе ее послышалась принужденность. Казалось, эта женщина боялась, чтобы лицо и голос ее не изменили ей. Что могло встревожить ее, когда она сидела одна одинешенька в комнате трактирщицы? Какое чувство она хотела скрыть в себе? «Не угодно ли вам пойти со мною? Я вас представлю миссис Фрэнкленд». Миссис Джозеф медленно поднялась с места, опираясь одной рукой на стоявший возле нее стол. Это движение снова пробудило в докторе сомнения насчет здоровья новой няньки. «Вы, кажется, устали», — сказал он, подходя к двери. «Вы, вероятно, пришли сюда пешком?» «Нет, сэр. Госпожа была столь добра, что приказала отвезти меня сюда». Доктор опять услышал ту же принужденность, как прежде. Между тем, как лицо ее все еще было покрыто вуалью. Входя на лестницу, он мысленно решился внимательно наблюдать за действиями мистера Джозеф в комнате его пациентки и послать в Лондон за нянькою, если она не обнаружит ревности в исполнении принимаемой ею должности. Комната миссис Фрэнкленд находилась в самой отдаленной части и была избрана ею потому, что туда не достигал шум, неизбежный в каждой гостинице. Она освещалась одним окном, откуда открывался вид на несколько хижин, за которыми расстилались тучные Сомерширские луга, окаймленные длинной, монотонной линией холмов, покрытых лесом. Почти посредине комнаты стояла старинная кровать с четырьмя столбами, поддерживавшими дамаскиновый занавес. Направо от нее была дверь, налево окно, а впереди камин. На стороне, обращенной к окну, занавес был открыт почти на фут. «Как вы себя чувствуете, миссис Фрэнкленд?» – спросил доктор, подойдя к постели. «Не вредит ли вам недостаток свежего воздуха?» «О, нет, доктор, напротив, я чувствую себя гораздо лучше. Но я боюсь, что потеряю ваше мнение, когда вы увидите, чем я была занята». Доктор открыл занавес и не мог удержаться от смеху, взглянув на мать и лежавшего возле нее ребенка. Миссис Фрэнклин забавлялась тем, что убирала своего сына голубыми лентами в то время, как он спал. Эта картина до того заняла мистера Ориджа, что он совершенно забыл о новой няньке, о которой он не сказал ничего до тех пор, пока миссис Фрэнклин не спросила. «Вы, кажется, пришли не один, доктор. Ленни, это ты?» «Как ты сегодня долго обедал? Вероятно, пил за мое здоровье, между тем, как я здесь скучаю одна». «Мистер Фрэнкленд еще обедает», — сказал доктор. «Но здесь действительно есть еще одна особа — миссис Джозеф». Во время этого разговора ключница, стоя у двери, осматривала лежавшую перед ней часть комнаты. Когда доктор позвал ее, она обошла кровать и стала спиной к окну, так что тень от ее фигуры, упавшая на постель, скрыла картину, которой любовался доктор. «Ради бога! Кто вы?» – вскричала Розамонда. «Женщина или привидение?» Миссис Джозеф подняла, наконец, вуаль, хотя лицо ее было в тени. Однако ж мистер Оридж, стоя возле нее, мог рассмотреть ее лицо и подметить изменения, происходившие на нем в то время, когда миссис Фрэнклин начала говорить. Губы ее несколько дрожали, небольшие морщины на щеках, признаки старости и заботы, углубились, и брови сдвинулись вместе. Глаз мистер Оридж не мог видеть, потому что она опустила их в землю при первом слове Розамонды. По всем признакам доктор заключил, что эта женщина страдает нравственно. «Она скрывала это от своей госпожи, но от меня она не скроет», — подумал он. «Кто вы?» — повторила Розамонда. «И зачем вы закрыли свет?» Мистрис Джозеф не отвечала, не подняла глаз и только подвинулась в сторону. «Был у вас сегодня посланный от меня?» — спросил доктор, обратясь к мистрис Фрэнкленд. «Да, был. Принес хорошие вести о новой няньке. Она здесь», — произнес он, указывая на мистрис Джозеф. «В самом деле?» — воскликнула Розамонда. «Но ведь иначе и быть не могло. Кто ж бы мог бы прийти с вами? Я должна была догадаться раньше. Подойдите ближе. Как ее имя, доктор?» «Джозеф?» «Вы сказали. Нет, Джозеф». «Подойдите ближе, мистрис Джозеф. Я очень благодарна, что вы пришли ко мне. Я думаю, что с этим маленьким ангелом вам не будет слишком много хлопот. Он все спит. Но мне кажется, вы слишком слабы, чтобы быть нянькой. Извините мою откровенность. Доктор, как вы думаете?» Мистрис Джозеф нагнулась и начала торопливо собирать цветы, разбросанные по постели. «Я тоже думаю», — отвечал доктор, «но меня уверили, что наружность мистрис Джозеф обманчива и что она совершенно способна к этой должности». «А, вы собираете цветы», — сказала Розамонда, заметив, чем была занята ее новая нянька. «Какой прекрасный букет! Я думаю, здесь страшный беспорядок. Я позову девушку, пусть она уберет». «Если позволите, я займусь этим, мэм. Мне очень приятно быть вам полезной». Говоря это, мистрис Джозеф подняла глаза и встретила взгляд Розамонды. «Как вы странно смотрите на меня», — произнесла она, изменившись в лице и опустившись на подушку. При этих словах мистрис Джозеф вздрогнула, как будто бы ее что-нибудь кольнуло, и быстро отодвинулась к окну. «Пожалуйста, не примите моих слов в дурную сторону», — сказала Розамонда, заметив это движение. «Я имею несчастную привычку говорить все, что мне приходит в голову. Да вот и теперь вы смотрите на меня так, как будто бы вы меня боитесь. Но я вас прошу, забудьте это. Мы скоро короче познакомимся и, надеюсь, будем жить мирно и дружно». В то время как Розамонда произнесла последние слова, мистрис Джозеф отошла от окна и скрылась за занавесом постели. Розамонда хотела было сказать доктору, что манеры, приведенные им няньки, кажутся ей весьма странными, но он не обращал на нее внимания и весь был погружен в созерцание своей клиентки. Очутившись между кроватью и камином, она закрыла лицо руками, но прежде нежели доктор успел осознать впечатление, произведенное на него этим жестом, руки ее поднялись выше и поправили чепчик. После того она пошла в угол комнаты и стала убирать разные вещи, принадлежавшие гардеробу ее новой госпожи. Доктор продолжал следить за нею, между тем, как она приводила в порядок разбросанные вещи, оставляя под рукой то, что могло понадобиться родительнице. Потом она подошла к столу, где находились лекарства, внимательно рассмотрела все склянки и на одном краю стала расставила те, которые нужны ночью, на другом те, которые должно принимать днем. Все это доктор видел и внутренне был доволен. Все, что она делала, делала хорошо. Тихо и скромно ходила она из угла в угол и везде выдворяла изящный порядок. «Какая странная женщина!» – прошептала мистрис Фрэнкленд. «Да, очень странная», – отвечал шепотом доктор. «И притом, очевидно, больная, хотя и не хочет сознаться. Но, видно по всему, она порядочная женщина. Я советую вам удержать ее несколько времени. Потом, если вы найдете необходимым, можно будет переменить». «Она меня очень занимает, доктор. В ее лице и в манерах есть что-то, я не могу сказать что, чрезвычайно любопытное. Я постараюсь вызвать ее на разговор. Я прошу вас, доктор, сходить к моему мужу. Ваше общество будет ему очень приятно, но посмотрите сперва на этого маленького. Не опасно ли, что он так много спит? Да, еще одна просьба, мистер Оридж. Обещайте мне, что вы проводите мужа сюда». «Очень охотно», — отвечал доктор и отошел от постели. Отворив дверь, он остановился и сказал мистер Джозеф, что будет внизу и через несколько времени возвратится, чтобы сделать кое-какие распоряжения. Когда он проходил мимо нее, она стояла на коленях у сундука и складывала разные мелкие вещи, брошенные в беспорядке. Прежде чем он заговорил с нею, она вынимала из сундука рубашку, но, услышав шаги доктора, проворно сунула ее назад и покрыла платком. Это движение также не ускользнуло от глаз доктора и немало удивило его, но он постарался скрыть свое удивление. В голове его мелькнула мысль, не хочет ли она украсть эту вещь, и в противоположность этой мысли пришли на память слова мистрис Норбери, уверявшей его, что это кратчайшая и добрейшая из всех известных ей женщин. «Оставьте этот сундук», — сказала Розамонда, когда доктор запер дверь. «Это обязанность моей горничной. Впрочем, я думаю, ей ничего не останется делать. Вы все привели в порядок. Пойдите сюда, сядьте вот здесь и отдохните. Посланный доктор рассказал мне, что ваша госпожа знала моего отца. Я думаю, это было уже очень давно. По крайней мере, меня тогда еще не было на свете. Мне вдвойне приятно принять от нее услугу, потому что она сделана из уважения к моему отцу. Но вы не могли питать подобного чувства. Вы пришли ко мне единственно из доброго желания помочь мне. Пойдите сюда, мистрис Джозеф, сядьте возле меня». Мистрис Джозеф закрыла сундук и подошла к постели. Но лишь только Розамонда заговорила о своем отце, она проворно отвернулась и отошла к камину. «Пойдите сюда, сядьте возле меня», — повторила еще раз Розамонда. «Что вы там делаете?» — прибавила она уже нетерпеливо. Фигура новой няньки опять появилась в полусвете, падавшем из окна. «Уже стемнело», — сказала мистрис Джозеф. «Пора закрыть окно и опустить штору. Я запру, мэм». «Да». «Окно заприте, но не опускайте шторы. Я люблю сумерки. Весь этот вид напоминает мне мое детство и наш старый дом в Корнуэле. Знаете ли вы что-нибудь о Корнуэле, мистрис Джозеф?» «Я слышала». На первом слове мистрис Джозеф запнулась. Она старалась запереть окно, которое, кажется, не хотело ей повиноваться. «Что же вы слышали?» «Я слышала, что это дикая, скучная страна», отвечала нянька, все еще занятая окном. «Вы, кажется, не можете запереть окна», — спросила Розамонда. — Оно запирается очень легко. Оставьте, я позову горничную. Я хочу, чтобы она убрала мне волосы и приготовила одеколон с водою. — Я уже заперла окно, мэм, — сказала нянька, отвернувшись от окна. — Если позволите, я приготовлю одеколон и уберу вам волосы. Вам незачем звать горничную. Мистрис Фрэнкленд приняла это предложение, считая свою новую няньку самой странной женщиной на свете. Между тем, как мистрис Джозеф приготовляла одеколон, на дворе совершенно стемнело, и комната наполнилась темными тенями. «Вы бы зажгли свечу», — сказала Розамонда. «Благодарю вас, мэм», — торопливо отвечала Джозеф. «Я вижу». Окончив эту работу, она начала чесать Розамонду, причем сделала два или три вопроса, которые очень порадовали Розамонду, доказав ей, что ее новая нянька умеет говорить, не дожидаясь, чтобы ее вызвали на разговор. «Вы, пожалуйста, не удивляйтесь тому, что я вам скажу, мистрис Джозеф», — сказала Розамонда, когда волосы ее были заплетены и убраны. «Я немного странная женщина. Вы прекрасно чесали, но все время, как вы держали в руках мои волосы, в голове моей являлись самые странные мысли. И право, это так, знаете ли, два или три раза, как вы наклонялись ко мне, я думала, что вы хотите поцеловать меня». «Говорил ли вам кто-нибудь такие глупости? Но я вам наперед говорю, что во многих отношениях я такое же дитя, как вот этот». Она указала на сына, который все еще спал самым сладким сном. Мистрис Джозеф не отвечала. Пока Розамонда говорила, она отошла от постели за одеколоном и, возвратясь, остановилась так далеко от постели, что Розамонда серьезно начала думать, не обидела ли она ее своей излишней откровенностью. Чтобы убедиться в этом, она заговорила о своем ребенке. Ответы мистрис Джозеф успокоили ее, но в ее дрожащем голосе, нежном и кротком, слышалась затаенная тяжелая грусть. «Вы, должно быть, очень любите детей, но ваша любовь какая-то грустная, печальная», — сказала Розамонда, воображавшая, что ее ребенка должны окружать такие же веселые и счастливые лица, как она сама. «Вы», — продолжала она, — «вероятно, понесли тяжелую потерю. Были ли у вас собственные дети?» При этом вопросе мистрис Джозеф, не говоря ни слова, так тяжело опустилась на стоявшее возле нее кресло, что ножки его затрещали. Голова ее упала на грудь, щеки пылали, уста двигались и пальцы шевелились с необыкновенной быстротою. Боясь встревожить ее, мистрис Фрэнклин ничего не сказала, когда она порывисто наклонилась к ребенку и поцеловала его, причем с ее щеки скатилась слеза на щеку ребенка. В комнате стало еще темнее, но мистрис Джозеф не думала зажигать свечу, хотя она стояла перед нею. Розамонда чувствовала себя не совсем покойной в потемках наедине с этой странной нянькой и потому решилась предложить ей зажечь свечу. «Мистер Джозеф, потрудитесь зажечь свечу», — сказала она. «Так темно, что я уже не вижу никакого сходства с Корнуэлем. Все уже слилось вместе». «Вы, кажется, очень любите ваш Корнуэл», — спросила мистер Джозеф, поднявшись с места, чтобы зажечь свечу. «Да, очень люблю», — отвечала Розамонда. «Я там родилась. Теперь мы ехали туда, и вот принуждены были остановиться здесь. Вы, кажется, не можете найти спичек?» Наконец спички были найдены, но все не зажигались. Засветив свечу после долгих усилий, мистрис Джозеф отнесла ее на стол, закрытый от Розамонды занавесом постели. «Зачем вы туда поставили свечку?» — спросила Розамонда. «Я полагаю, для вас будет приятнее не видеть света», — отвечала мистрис Джозеф, и потом торопливо прибавила, как бы боясь противоречия со стороны мистрис Фрэнкленд. «Так вы отсюда поедете в Корнуэлл? Вы хотите только путешествовать?» При этих словах она зажгла другую свечу и отнесла туда же, где была первая. В это время Розамонда подумала, что ее новая нянька, несмотря на свою кротость и мягкость, непослушная женщина. Но не хотела оспаривать у нее право ставить свечи где ей угодно. «О, нет», — отвечала она, оставив вопрос о свечах, — «мы прямо едем в наш старый замок, где я родилась. Он теперь принадлежит моему мужу. Я уехала оттуда на 5-м году. Помню, однако ж, что этот дом очень стар. Я думаю, вы дорожите при одной мысли жить в Парджинском замке». Розамонда услышала, что шелковое платье няньки зашевелилось, и при словах «Парджинский замок» шорох совершенно затих, и наступила могильная тишина. «Вы, я думаю, привыкли жить в новых домах», — продолжала Розамонда после продолжительной паузы. «Вы и представить не можете, что значит жить в старинном замке. Вообразите себе дом, огромный старый дом. В одной половине его никто не жил в течение 6 или 7 сотен лет. Из этого вы можете заключить о величине этого дома. Мы будем жить в западной части, а северная половина уже в очень плохом состоянии. Там никто не жил, но я думаю, мы ее восстановим. Все думают, что там какие-то привидения. Мы, вероятно, найдем там старинные вещи. Как удивится наш дворецкий, когда я возьму у него ключи от северных комнат и отопру их». Тихий подавленный крик и звук, похожий на то, как будто бы что-то ударилось об стол, послышались мистерис Фрэнклинд, когда она договаривала последние слова. Она повернулась на постели и спросила торопливым голосом, что там случилось. «Ничего», — отвечала мистер Джозеф почти шепотом. «Ничего, совершенно ничего, мэм. Я ударилась об стол. Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, это пустое». «Но вам, вероятно, больно?» «Нет, нет, совсем не больно». В то время, как мистер Джозеф уверяла свою госпожу, что ей вовсе не больно, в комнату вошел доктор, ведя под руку мистера Фрэнкленда. «Мы пришли пожелать вам покойной ночи, мистерис Фрэнклинд», — сказал доктор, подведя к постели ее мужа. «Где нянька?» Розамонда рассказала доктору, что нянька, вероятно, ушиблась очень больно и требует его помощи, и потом, обратясь к мистеру Фрэнклинду, начала говорить с ним тихим голосом, между тем, как доктор расспрашивал мистер Джозеф, что с ней случилось. Во время этого разговора он заметил, что глаза ее постоянно блуждали от его лица к разным предметам и чаще всего останавливались на мистере и мистерис Фрэнклинд с таким выражением, что ее можно было принять за самую любопытную женщину в мире. «Теперь я сказал все, что нужно вашей няньке», — сказал мистер Оридж Розамонде. «Позвольте пожелать вам покойной ночи», — прибавил он и предложил мистеру Фрэнкленду последовать его примеру. «Если мистерис Фрэнклинд станет говорить», — сказал доктор мистерис Джозеф, уходя, — «вы не поддерживаете разговора, ей нужен покой. Как ребенок успокоится, пусть и она заснет. Свечу оставьте здесь, а вы сами можете спать в этих креслах». Мистерис Джозеф ничего не отвечала. Она только с любопытством взглянула на доктора. Этот странный, рассеянный, любопытный взгляд побуждал в докторе опасения. «Пусть сегодня остается. Завтра мы вытребуем няньку из Лондона», — подумал он, спускаясь с лестницы вместе с мистером Фрэнклендом. Когда мужчины вышли, мистерис Джозеф, занятая около ребенка, не говорила ни слова. А когда занятие это окончилось, она 2 или 3 раза обнаружила намерение подойти к постели, открывала уста, как будто бы хотела что-то сказать, и оставалась недвижимой до тех пор, пока ребенок не заснул на руках матери. Тогда Розамонда наклонилась к нему и поцеловала маленькую ручку, сжатую в кулачок, лежавшую на ее груди. В эту минуту ей послышалось за занавесом сдержанное рыдание. «Что это?» — воскликнула она. «Ничего, мэм», — отвечала мистер Джозеф, таким же глухим шепотом, как прежде. «Я заснула было и во сне вздохнула. Но это ничего, мэм. Надеюсь, вы извините меня». «Извините», — повторила Розамонда, не на шутку испуганная этим вздохом. «Я бы советовала вам поговорить с доктором. Подождите там», — прибавила она, помолчав. «Я вас позову». Мистер Джозеф стала ходить по комнате, как бы желая удостовериться, все ли приготовлено к ночи, и спустя несколько минут, наперекор приказанию доктора, попробовала вызвать мистерис Фрэнклинд на разговор, спросив что-то о Паджинском замке и о переменах, какие молодые супруги намерены были произвести в нем. «Может быть, мэм», — сказала она голосом, который странным образом противоречил всем ее движениям, «может быть, вам не понравится Паджинский замок, и вы перестанете его любить, когда увидите». «Кто знает, может быть, вы захотите навсегда уехать оттуда, поживши там несколько дней, особенно если вы пойдете в запущенные комнаты. Я думаю, что вообще таким дамам, как вы, извините мою смелость, мэм, не следует и приближаться к таким диким, печальным, запущенным местам». «Я на этот счет совсем иного мнения, особенно если задевается мое любопытство», — отвечала Розамонда. «Мне гораздо любопытнее взглянуть на Парджинский замок, чем на семь чудес света. Даже если б нам пришлось совершенно отказаться от этого дома, то и в таком случае мы прожили бы в нем несколько времени». Мистрис Джозеф не отвечала. Она подошла к двери, где стояли кресла, назначенные для нее доктором, осталась там несколько минут и потом начала ходить из угла в угол. Эта ходьба беспокоила Розамонду, тем более, что мистер Джозеф что-то говорила про себя. Отдельные слова, доходившие до слуха Розамонды, могли доказать, что мысли няньки вращаются около Парджены. Но беспрестанное движение и шепот до того беспокоили и раздражали Розамонду, что она решилась прекратить их. «Что вы говорите?» – спросила она, когда мистрис Джозеф произнесла несколько слов громче других. Мистрис Джозеф остановилась и взмахнула руками таким образом, как будто бы проснулась от тяжкого сна. «Кажется, вы что-то говорили о нашем старом доме», – продолжала Розамонда. «Мне послышалось, будто вы сказали, что мне не следует ехать в Парджену, и что вы не хотели бы быть на моем месте, или что-то в этом роде». Мистрис Джозеф покраснела, как 16-летняя девушка. «Мне кажется, вы ошибаетесь, мэм», — сказала она и опять подошла к креслу. Между тем Розамонда, наблюдавшая за ней с напряженным вниманием, видела, что она, копаясь у своего кресла, ничего не делала такого, чтобы доказывала ее намерение лечь спать. Что же это значит? Вместе с этим вопросом в голове Розамонды мелькнуло подозрение, от которого ее обдало холодом. Уж не сумасшедшая ли ее новая нянька? В одно мгновение представилось ей все странное поведение этой женщины, ее порывистые жесты, рассеянный в то же время любопытный взгляд, вздохи, шепот. И все это утверждало ее в той мысли, что ее оставили сумасшедшей женщиной. Она инстинктивно обняла одной рукой лежавшего возле нее ребенка, а другую протянула к санетке, висевшей у ее изголовья. В это время мистер Джозеф пододвинулась к постели и посмотрела на нее. Розамонда имела столько присутствия духа, что рассчитала, что обнаружить свое подозрение без достаточного повода было бы неблагоразумно. Потому она не позвонила, а медленно закрыла глаза, частью для того, чтобы избегнуть взгляда няньки, частью, чтобы придумать какой-нибудь благовидный предлог, который бы оправдывал необходимость присутствия в комнате ее горничной. Но прошло несколько минут, и она ничего не могла придумать. Тогда она подумала, что не лучше ли было бы выслать няньку из комнаты, послав ее за мужем. Но в то время, как она обдумывала шансы за и против этого плана, послышался шорох шелкового платья у самой ее постели. Первым побуждением ее было дернуть за санетку, но страх парализовал ее руку, холод побежал по всему ее телу. Оправившись немного, она приподняла веки и увидела, что на лице няньки, стоявшей уже на середине комнаты, не выражалось ничего, что бы могло внушить ужас и обличать ее помешательство. Движения ее обнаруживали скорее смущение и тревогу. Простояв таким образом с минуту, мистрис Джозеф сделала несколько шагов вперед и, нагнувшись к постели, произнесла шепотом. «Вы еще не спите?» Розамонда хотела было отвечать, но сердце ее так сильно билось, что она не могла произнести ни слова. Тогда нянька, с тем же беспокойством и смущением в лице, опустилась на колено у изголовья Розамонды, посмотрела вокруг, как бы желая удостовериться, что в комнате нет никого, наклонилась, опять посмотрела кругом, наклонилась еще ниже и прошептала на ухо Розамонде: «Как будете в Паджене, не ходите в миртовую комнату». Дыхание мистера Джозеф коснулось щеки Розамонды и заморозило всю кровь в ее жилах. Она вздрогнула и в ужасе дернула за санетку изо всей силы. «Успокойтесь, успокойтесь!» — вскричала мистер Джозеф, опрокинувшись назад всем туловищем и сложив руки с отчаянием. Розамонда еще несколько раз дернула за звонок. Послышались громкие голоса и торопливые шаги. Было не более 10 часов, и никто из прислуги еще не ложился спать. Сильный звонок встревожил весь дом. Услышав движение, нянька поспешно встала и отошла к стене. Она молчала, но движение рук и вся ее фигура обличали в ней сильное волнение и испуг. По звонку первой явилась горничная мистрис Фрэнкленд. За ней вошла трактирщица. «Попросите сюда мистера Фрэнкленда», — сказала Розамонда последней. «Мне нужно говорить с ним. А вы», — продолжала она, обращаясь к горничной, — «останьтесь здесь, пока придет мистер Фрэнкленд. Я очень испугалась». Горничная, также немного напуганная, с удивлением глядела на свою госпожу. Когда трактирщица вышла, миссис Джозеф отделилась немного от стены и посмотрела на Розамонду. Другого движения она не сделала, пока не возвратилась трактирщица, и за нею не вошел в комнату мистер Фрэнкленд. «Ленни», — прошептала миссис Фрэнкленд, когда к ней подвели мужа. «Я не могу оставить новую няньку на ночь. Нет, я не могу». Мистер Фрэнкленд положил руку на висок жены, потом на сердце. «Боже мой, что с тобой, Розамонда? Что случилось? Ты была совершенно спокойна, когда я ушел, а теперь...» «Я очень испугалась. Меня ужасно испугала новая нянька. Она несчастная, должно быть помешана. Только ты не сердись на нее, а ушли ее. Скажи, пускай идет отсюда. Я умру от страха, если она останется здесь. Она так странно ведет себя и говорит такие странные вещи. Ленни, Ленни, дай мне руку». Она подошла ко мне тихонько, стала на колени вот здесь, где ты теперь стоишь, наклонилась к самому моему уху и прошептала какие-то странные слова. «Успокойся, успокойся, мой друг», — сказал мистер Фрэнкленд, серьезно встревоженный раздраженным состоянием жены. «Забудь эти слова и не повторяй их. Успокойся. Я сделаю все, что ты хочешь, только ты будь спокойна и лежи смирно. Мне незачем знать этих слов. Довольно того, что эта женщина испугала тебя, и ты хочешь удалить ее от себя. Завтра она объяснится. Я очень жалею, что мы не послали в Лондон за нянькой. Где хозяйка?» Трактирщица подошла к мистеру Фрэнкленду. «Поздно уже?» – спросил он. «Нет еще, сэр. 11 в начале. Прикажите привезти карету как можно скорее. Где нянька?» «Она позади вас, у стены», отвечала горничная. Мистер Фрэнкленд обернулся в ту сторону, а Розамонда, взяв его за руку, прошептала. «Не будь к ней строг, Ленни». Горничная с любопытством смотрела на мистера Джозеф, лицо которой совершенно изменилось при этих словах. По щекам ее покатились слезы, губы судорожно двигались, и пальцы то сжимались, то разжимались. Когда мистер Фрэнкленд обернулся к ней, она отшатнулась к стене, но не могла не слышать, что Розамонда повторила свою просьбу. «Ленни, Ленни, будь к ней снисходителен, бедная женщина! О, боже мой, она говорила очень ласково, Ленни!» «Я вовсе не знаю, что здесь случилось», — произнес мистер Фрэнкленд, «и нисколько не обвиняю вас. Я вижу только, что миссис Фрэнкленд напугана и взволнована, и что причиной этого были вы. Как это случилось, я не знаю, но вижу только, что вы не можете остаться на этом месте, и потому, надеюсь, вы оправдаете нас перед вашей госпожой и расскажете ей, почему мы не можем принять ваших услуг». «Вы очень снисходительны ко мне, сэр», — ответила она спокойным тоном, в котором слышалось сознание своего достоинства. «Я не хочу беспокоить вас оправданиями». Проговорив это, она прошла на середину комнаты, откуда могла видеть Розамонду, с очевидным намерением сказать ей что-то. Но прошло несколько секунд, прежде чем она овладела собою и могла начать говорить. «Прежде чем я оставлю вас, мэм, я попрошу вас верить, что в моих словах не было ничего злого, что я не имею к вам никакого неприязненного чувства. Прошу вас помнить, что я не сержусь и никогда ни на кого жаловаться не буду». В голосе ее слышалось столько кротости, добродушия и искренности, что сердце Розамонды болезненно сжалось. Она готова была обвинить себя в несправедливости к этой несчастной женщине. «Зачем же вы испугали меня?» – спросила она почти с сожалением. «Испугала вас? Как я вас испугала! О, боже мой! Из всех людей в мире я наименее для вас страшна!» Мистрис Джозеф подошла к креслам, где лежали ее чепец и шаль, и надела их. Трактирщица и горничная, с любопытством следившие за ней, увидели, что по ее щекам покатились слезы, равно как и то, что в ее манерах было нечто не совсем обыкновенное для простой служанки. Идя к двери, она остановилась против постели, посмотрела сквозь слезы на Розамонду и произнесла таким голосом, которым слышалось волнение и сдавленное рыдание. «Благослови вас Бог. Пусть Он хранит вас и вашего ребенка. Если вы когда-нибудь подумаете обо мне, то вспомните, что я вовсе не сержусь и никогда жаловаться не буду». Она постояла еще, поглядела на мать и на ребенка и, заливаясь слезами, вышла из комнаты. Когда дверь за нею затворилась, никто из оставшихся в комнате не двинулся с места и не произнес ни слова в течение нескольких минут.